Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Эраст Фандорин.
Фандорин за космос против хаоса. Это категории философские. В политике он, тем не менее, принимает чью-то сторону, поскольку политика есть философия, приложимая к жизни. А вот с этой точки зрения, где был бы Фандорин сейчас? Ну, условно говоря, какой партии, фракции, движения он примкнул в современной России?
Думаю, что ни в какой. Потому что, во-первых, в современной России я, например, сам не вижу никакой организованной политической силы, к которой мне хотелось бы примкнуть, или за которой мне просто хотелось бы идти голосовать. И уж тем более, я думаю, что Эраст Петрович, окажись он здесь и сейчас, у него были бы те же самые проблемы. В нашем обществе и в наше время так же трудно, как в любом обществе и в любые времена в России, сохранять качества благородного мужа. Это никогда не бывает легко.
Это сейчас говорит писатель Акунин или герой Фандорин?
Это сейчас я говорю. Не писатель Акунин, а Григорий Чертишвили сейчас это говорит.
Акунин не видит Фандорина в современной политической жизни или людей, подобных Фандорину. А в свое время он попал в общественную ситуацию. Что же происходит сейчас, по мнению Александра Добашьяна?
Как вы можете заметить, в общем, сейчас популярность этого персонажа заметно упала. Во-первых, он и задевал совершенно определенный слой читателей. Он не был так популярен, как персонажи, там, не знаю, Марининой. Если он как-то эмоционально и задевает, то немножко другой слой читателей, значительно более тонкий. Есть персонажи для очень широкого круга читателя, куда более харизматичные, с которыми зрителю проще себя идентифицировать, читателю.
Александр Архангельский не согласен.
Я не думаю, что проект стал приносить меньшие прибыли. Просто каждая книжка в отдельности, поскольку их стало много, распространяется меньшими тиражами.
Думаю, и меньше резонанс, конечно.
И меньше резонанс. Но суммарные тиражи, я думаю, что даже больше, чем это было в начале проекта. Кто обсуждает Агату Кристи? Никто. Кто обсуждает Мегре? Никто. Но, тем не менее, их продолжают читать, потому что проекты перешли в ту стадию, когда обсуждать уже не обязательно.
Вы говорите, был творческий хаос, да, наступал творческий хаос. То, что вы употребляете прошедшее время, разумеется, не случайно. Сейчас этого творческого хаоса нет?
Нет, мне кажется, что и по объективным, и по субъективным причинам время историческое замедлилось. Мне кажется, что проект «Реставрация», придуманный Глебом Олеговичем Павловским, был на самом деле не пиаровской выдумкой, а, опять же, хорошо просчитанным...
Ответом на запрос.
Запрос общества. Другое дело, там не заигрались ли мы в этот проект и все общество, но то, что запрос был, 100%.
Герои времени. Эраст Фандорин. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 12 октября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Сегодня наш герой Эраст Фандорин. В передаче из цикла «Герои времени» принимает участие автор серии романов о Фандорине Борис Акунин, кинорежиссер Александр Добашьян, писатель и историк Александр Архангельский, ведущий Петр Вайль. Появлению выдающегося сыщика Эраста Фандорина сопутствовала тайна, что было совершенно в духе детективно-приключенческого жанра. Уже шли на расхват первые фандоринские романы «Азазель», «Левиафан», «Турецкий гамбит», «Смерть Ахиллеса», а публика все гадала, кто это такой – Борис Акунин. Больше того, гадали и не могли угадать даже критики, даже самые из них опытные и проницательные. В конце концов, чувствуя близкое разоблачение, признался сам автор. Им оказался известный японист, переводчик и литературовед, заместитель главного редактора журнала «Иностранная литература» Григорий Чхартишвили. Почти одновременно с «Азазелем», где впервые вышел на свет Фандорин, была издана его отличная книга, еще чхартишвилевская, «Основательное глубокое исследование «Писатель и самоубийство». С тех пор Акунин затмил Чхартишвили, что естественно. Как появился на свет Эраст Фандорин? Вопрос Борису Акунину.
В жизни прототипов Фандорина я, к сожалению, не знаю. В литературе есть несколько. Это, собственно говоря, те его предшественники, которых я и брал за основу вот этой самой химической формулы абсолютно положительного героя, с моей точки зрения. Кроме литературы, здесь еще присутствовали какие-то детские мечты. Это вот такой вот герой, на которого я хотел быть похожим в детстве. Такой невозможно красивый, очень сильный, невероятно благородный, загадочный, в которого влюбляются все женщины, и он остается холодным, равнодушным, что-то в этом роде. Я думаю, все мальчики примерно, многие из мальчиков что-то романтическое себя воображают. В литературе, ну что, это внешне он, наверное, больше всего похож на Григория Александровича Печорина, которого я как персонаж не очень люблю, потому что он довольно противный, но он импозантный, эффектный, красивый мужчина. По части дефектов речи, Фондорин у меня заикается, он похож на другого моего любимого персонажа, на полковника Найтурса из «Белой гвардии», который, правда, не заикался, а картавил, но это не важно. Вот, не обошлось там, конечно, и без князя Мышкина, и еще без нескольких подобных персонажей из русской литературы.
А что касается великих детективов литературы, Мегре, мисс Марпл, пастор Браун, они каким-то образом повлияли на фондоринский образ?
Шерлок Холмс, конечно. Конечно, без него здесь обойтись невозможно, тем более, что если говорить о детективной составляющей моих книжек, то я, конечно, являюсь последователем Конан Дойля.
Герой, с одной стороны, безошибочно русский, с другой – не по-русски деятельный и деловитый. Такого мнения о Фондорине кинорежиссер, снявший телесериал по роману «Азазель», Александр Адабашьян. Авторы всегда стараются придать своим литературным детективам бытовые черты – но те все равно остаются во многом, ну, сказочными героями, будь то Шерлок Холмс, мисс Марпл, пастор Браун или комиссар Мегре. Сказочными уже потому, что они обладают сверхъестественными по сравнению со всеми нами способностями. Вот насколько приземлен Фондорин, и на кого из великих детективов он, по-вашему, больше всего похож?
У Фондорина ценность как раз в том, что он на этих великих детективов иностранного происхождения не похож ни на кого. В общем, скорее всего, он такой российский фольклорный персонаж. А у него есть сверхъестественные способности, и в большом количестве, которые он сам в себе обнаруживает. Во-первых, какая-то невероятная совершенно везучесть, что задается в самом начале его профессиональной деятельности и очень помогает автору в конструировании ситуаций, из которых, по идее, выхода быть не должно, он их находит. И плюс к этому еще вот это его владение таинственными какими-то японскими восточными единоборствами, не знаю, существовали они или нет, в общем, какими-то массой магических свойств происхождения иноземного. А никаких таких бытовых черт, там, скрипки или трубки Шерлока Холмса ему не придано, что, на мой взгляд, очень хорошо и дает автору большую свободу в манипулировании этим персонажем. Это Иван Дурак, это Емеля, но в отличие от того же Емеля и Ивана Дурака, он человек чрезвычайно деятельный. Те как раз осуществляют такую вековую мечту о самодвижущейся печке, щуке, в общем, такому вот некоему такому мифологическому международному валютному фонду, который приехал, вот привез гуманитарную помощь, сейчас осыпал благодеяниями, и ты, продолжая лежать на печи, получаешь все те блага, о которых можно только мечтать.
Итак, несомненное достоинство, обеспечивающее успех, привлекательный необычный герой. Еще достоверно переданная эпоха. Последняя треть XIX и начало XX века. Фондоринские книги Акунина, впрочем, как и его другие сочинения, трехчастный цикл о самодеятельной сыщице-монахине Пелагии или приключения отдаленного потомка Фондорина, сегодняшнего русского англичанина Николаса, неизменно погружены в контекст времени, наполнены приметами материальной культуры эпохи, так что перемещение во времени происходит легко и безболезненно. Конец XIX века показан сознанием дела, но при этом нет сомнения, что он увиден глазами нынешнего человека. Не зря по замыслу Акунина, работавшего над сценарием телевизионного фильма «Азазель», современные звезды исполняли романсы фондоринской эпохи. Жаль, фильм обошелся без них.
В лунном сиянии снег серебрится вдоль по дороге, троечка мчится, динь-динь-динь, динь-динь-динь. Колокольчик звенит, этот звук много мне говорит. В лунном сиянье ранней весной вспомнились встречи. тобою колокольчиком твой голос юный звенел.
Обсуждаю образ Фондорина с писателем, публицистом, историком Александром Архангельским. Появление Фондорина на русском культурном, я не постесняюсь сказать, идеологическом рынке беспрецедентно. Во всяком случае, ничего подобного за годы свободной России, я думаю, припомнить невозможно. Я отдаю себе отчет, что гораздо большим спросом и гораздо большими тиражами пользуются сочинения Марининой или Донцовой. Но чтобы вот так вот массовая литература, установочно массовая литература, детективный жанр захватил и интеллектуальную публику, чтобы в восторг пришли высоколобые критики, потом восторги поумерились, но это всегда так бывает. Такого не было никогда. Что случилось, по-вашему? Кто такой Фондорин? Чем он так ошарашил публику?
Ну, я думаю, что ошарашил публику образованную не Фондорин, а автор проекта Б. Акунин. По той простой причине, что он, как это говорит один из героев мультфильма советского, он меня посчитал. Вот он сел и посчитал эту публику, которая на самом деле стала работать гораздо больше, чем работала прежде. Работать не очень привыкла, и заниматься по-настоящему интеллектуальным трудом после работы уже не хочет. Но и опускаться до развлекухи тоже не желает. Нужен был средний жанр, который бы отвечал этому запросу. Этот жанр был предложен. Дальше встал вопрос, какой герой должен быть внутри этого жанра, как внутри какой-то колбочки. Вот тут оказалось, что герой должен быть достаточно идеологизированным, достаточно срифмованным с предшествующей литературой, но не чересчур сложным, потому что, после, опять же, после работы напрягаться не очень хочется. Все ассоциации узнаваемые, легко просчитываемые, но приятно вспомнить о том периоде, когда на кухне можно было обсуждать более утонченные книжки.
Цепляюсь к слову «идеологизирован». В какой мере идеологизирован Фондорин?
Фондорин, несомненно, некоторый ответ на те вопросы, которые ставило перед собой расслабленное интеллигентское сообщество в 90-е годы, когда на страну надвинулся творческий хаос, и к этому творческому хаосу образованное сословие оказалось абсолютно не готово. Вот вам свобода, сказала история этому сословию. Оказалось, что свобода связана с такими неприятными переживаниями подчас, что эту цену люди, для которых свобода условий их существования, не восприняли. И они внутренне стали искать идеал порядка, но такого порядка, который не внедряется сверху палкой, дубинкой, сталинскими методами, а порядка, который как магнит собирает вокруг себя стружку рассыпанной жизни и организует ее в нечто целое, цельное. Фондорин очень цельный герой.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». Мы обсуждаем образ Эраста Фондорина. Итак, Фондорин против хаоса, утверждает Александр Архангельский. Любопытно, что именно точно такой же точки зрения придерживается и автор Фондорина Борис Акунин.
Фондорин – сторонник вот в этом вечном противостоянии двух сил – хаоса и порядка. Фондорин на стороне порядка. Может быть, потому что он живет в России, где силы хаоса, так сказать, чаще всего преобладают. И он все время пытается организовать пространство вокруг себя, упорядочить его. Он не претендует на многое, перестроить общество или что-то в этом роде. Он пытается цивилизовать жизнь вот на расстоянии вытянутой руки от себя. Вот, собственно говоря, в чем суть. В этом смысле он противник революции, революционного движения. Да, но в то же время он и противник реакции, он противник вот тех правоохранительных сил, которые борются с революцией грязными руками. Он оказывается в невозможной ситуации, именно поэтому он вынужден уйти из государственной службы в романе «Статский советник».
Фондорин за космос против хаоса, это категории философские, в политике он... тем не менее, принимает чью-то сторону, поскольку политика есть философия, приложимая к жизни. А вот с этой точки зрения, где был бы Фондорин сейчас? Ну, условно говоря, какой партии, фракции, движения он примкнул в современной России?
Думаю, что ни в какой. Потому что, во-первых, в современной России я, например, сам не вижу никакой организованной политической силы, к которой мне хотелось бы примкнуть, или за которой мне просто хотелось бы идти голосовать. И уж тем более... Я думаю, что Эраст Петрович, окажись он здесь и сейчас, у него были бы те же самые проблемы. В нашем обществе и в наше время так же трудно, как в любом обществе и в любые времена в России, сохранять качества благородного мужа. Это никогда не бывает легко.
Это сейчас говорит писатель Акунин или герой Фондорин?
Это сейчас я говорю. Не писатель Акунин, а Григорий Чертишвили сейчас это говорит.
Акунин не видит Фондорина в современной политической жизни или людей, подобных Фондорину, а в свое время он попал в общественную ситуацию. Что же происходит сейчас, по мнению Александра Добашьяна?
Как вы можете заметить, в общем, сейчас популярность этого персонажа заметно упала. Во-первых, он и задевал совершенно определенный слой читателей. Он не был так популярен, как персонажи, там, не знаю, Марининой. Если он как-то эмоционально и задевает, то немножко другой слой читателей, значительно более тонкий. Есть персонажи для очень широкого круга читателя, куда более харизматичные, с которыми зрителю проще себя идентифицировать, читателю.
Александр Архангельский не согласен.
Я не думаю, что проект стал приносить меньшие прибыли. Просто каждая книжка в отдельности, поскольку их стало много, распространяется меньшими тиражами.
Думаю, что... и меньше резонанс, конечно.
И меньше резонанс. Но суммарные тиражи, я думаю, что даже больше, чем это было в начале проекта. Кто обсуждает Агату Кристи? Никто. Кто обсуждает Мегре? Никто. Но, тем не менее, их продолжают читать. Потому что проекты перешли в ту стадию, когда обсуждать уже не обязательно.
Вы говорите, был творческий хаос, да, наступал творческий хаос. То, что вы употребляете прошедшее время, разумеется, не случайно. Сейчас этого творческого хаоса нет?
Нет, мне кажется, что и по объективным, и по субъективным причинам время историческое замедлилось. Мне кажется, что проект «Реставрация», придуманный Глебом Олеговичем Павловским, был на самом деле не пиаровской выдумкой, а, опять же, хорошо просчитанным...
ответом на запрос.
Запрос общества. Другое дело, там не заигрались ли мы в этот проект и все общество, но то, что запрос был, 100%.
Мне кажется, не то чтобы я так уж верил в силу литературы и культуры вообще, что Фондорин здесь лег довольно сильной козырной картой.
И тем самым подставил сам себя, потому что, я бы сказал так, Фондорин готовил приход этого периода, на смену революционного вдохновения, на смесь реакции с реставрацией, готовил. Но в тот момент, когда этот исторический период наступил, напряженный интерес к фигуре Фондорина упал. Повтори, его продолжают читать, но продолжают читать так же, как читает Агату Кристи. Это уже не актуально, а просто интересно.
Ну, тогда мы вообще имеем дело, согласитесь, с поразительным явлением. С трудом нахожу параллели. Ну, были, конечно, в истории русской культуры такие произведения, которые производили именно вот реальное жизненное впечатление, да? В первую очередь приходит
Крейцеров сонат.
Например. Или первое, что в голову приходит, что делать Чернышевского. Конечно, поразительная книга, поразительная по своей литературной слабости и по тому колоссальному воздействию. Ну, просто не было же ни одного человека, умеющего читать, который бы не прочёл её, да? Во всяком случае, признался бы в том, что не прочел. Такие книги были, очень мало таких книг. В 20 веке, я думаю, таких книг мы не назовем, просто в силу другой идеологической обстановки. Либо это какое-то там подпольное чтение.
Почему? Советская власть моделировала такие книги и очень умно их продвигала. Это от Фадеевского «Разгрома» до «В окопах Сталинграда», прошу прощения.
Ну, там, скорее, мне кажется, стоит говорить о кино.
Вот кино, кино да, более мощное.
Кино, правильно, музыка.
Хотя литература, нет, да, хотя литература тоже, если мы посмотрим на тиражи те же самые, да, никогда Юрий Валентинович Трифонов не мечтал о таких тиражах, какие были у первого романа «Студенты», потому что первый роман «Студенты» был идеологическим проектом советской власти и продвигался как соответствующий проект. Советская власть была очень пиаровской структурой.
Верно. Или, если уж говорить о студенческой жизни, скажем, аксеновские коллеги, да, которые не продвигала власть, но продвигала общество.
Да.
И люди жили по этим самым.
Но модель коллегам была одна и та, что она была теневой, да, снизу. Да. Вы нам сверху, а мы вам снизу.
Да. Но что касается вот такого периода кондовой советской власти, то там, конечно, в первую очередь было кино, музыка, песни, да, которые просто создали параллельный мир. Но чтобы в свободном обществе, а общество, срежем все углы и скажем, что все-таки Россия там за последние 15 лет представляет собой некое свободное общество, во всяком случае, что касается книгопечатания и кинопоказывания. Чтобы вот так вот герой произвел впечатление, что это еще? Пустота остальных героев? Нехватка? Затыкание ниши?
Ну, с моей этой точки зрения, два параллельных процесса. Один – это нераскрученность нового поколения писателей, которые реально все-таки в 90-е годы пришли. Но это уже вопрос отдельный, проехали. Померла так померла. И второе – это заигранность культуры в утонченные формы. Дело в том, что где тонко там и рвется, можно существовать в замкнутом пространстве, но не слишком долго. И когда высокая культура перестает интересоваться потребителем, ниша освобождается. И туда приходят либо безграмотные игроки, либо грамотные игроки. Акунин, несомненно, очень грамотный игрок. Он туда пришел, и это успешнейший рыночный проект.
Я подхвачу то, что вы сказали про заигрывание в утонченность и в рефлектирующего героя.
Да.
Ну, это уже история всей русской литературы, и все эти лишние люди знаменитые, и дальнейшие, что не Григорий Мелехов, все мечущийся, или доктор,
да,
Живаго.
Я прошу прощения, ведь заметим, что Фандорин по статусу своему лишний человек, да, он не может никак вписаться ни в одну из структур. Но по своему мироощущению уж никак не лишний, меня не зовут, я сам приду.
Да, он лидер. Да. Безусловный лидер и деятельный лидер. В нашей культуре никогда не было трех мушкетеров, никогда не было Д'Артаньяна.
Хотя была попытка у Анатолия Рыбакова в «Бронзовой птице».
Ну, да, но она так как погружена была в детскую литературу, да, так и в ней осталась.
А потому что ниша,
да,
только и была пуста для,
да,
этого.
Ну, были попытки вот такого увлекательного приключенческого исторического романа, там, скажем, «Князь Серебряный», да, Алексея Константиновича Толстого, да, но это единичные попытки. Так получилось, что во всех великих литературах, кроме русских, был свой, условно говоря, Д'Артаньян, свои три мушкетера. В русской литературе не было. Вот Фандорин в известной степени эту нишу закрыл. Деятельный герой. Деятельный герой, берущий на себя игру, принимающий решения. Может быть, это так сильно подкупило вот это рыхлое сообщество 90-х?
Да, и человек, несущий в себе, повторяю, идею порядка. Несущий и навязывающий ее обществу.
Радио «Свобода» – программа из цикла «Герои времени». В ней принимает участие автор серии романов о Фандорине Борис Акунин, кинорежиссер Александр Адабашьян, писатель и историк Александр Архангельский, ведущий Петр Баев.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени – Эраст Фандорин.
Я всегда боюсь футурологии, потому что футурология – это такой же проект, как и любой другой. Любой футуролог предлагает инвесторам некоторый план, в который эти инвесторы должны вложиться. Сам футуролог не вкладывается. И тем самым подталкивает их к принятию определенных решений. Если же ничего не получится, и история пойдет, как это часто бывает, своим ходом, он скажет, ну, ребят, я же не виноват, есть провидение. Да, если смотреть на те силовые поля, которые складываются сейчас, несомненно, у Китая есть все шансы захватить мировое пространство ненасильственными средствами. Но как оно там повернется, Бог его знает. Кто мог просчитать Усама бен Ладена, этот пиаровский проект начала 21 века? Кто мог просчитать Вторую мировую войну в 19 веке? Не знаю, что будет, боюсь об этом говорить. А что касается влияния Востока на жизнь России, ну, Россия – страна странная. Я не знаю, Восток это или Запад. Я бы предпочел сказать, что Россия – это Россия. Восток ли это или Запад, не берусь сказать.
Россия для меня несомненно часть европейской западной цивилизации. По простым признакам. Все мы, я имею в виду от нас с вами, начиная и туда в историю до конца 18 века, как минимум. Все Пушкины, Тютчевы, Толстые, Достоевские, все выросли на западных образцах. Мы выросли на их образцах. Мы не Хафиза читали. Нет, мы Шекспира читали.
Вы Хафиза мы тоже почитывали.
Так, ну, и мы почитывали.
Почитывали, да. Нет, если говорить о элитарной русской культуре, да, она, конечно, вся ориентирована в европейское пространство, и тут, несомненно, в культурном отношении Россия страна европейская. Что касается устройства российской жизни, российского быта, российского миропорядка политического, чиновного, тут мы в большей степени ориентированы на Восток. Кстати, вы помните Пушкина замечательную фразу «Правительство в России – единственный европеец».
Поразительно, как по-разному трактуют Фандорина автор книг о нем и автор фильма. Если Акунин совершенно четко говорит «закрытый», «сдержанный», «весь в себе», то есть какие-то англичанские черты такие, да, и не случайно Шерлок Холмс образец, это и так просматривается, и он об этом говорит, и вдруг Александр Дабашьян, русскость, фольклор, Емеля, Иван Дурак. Мне кажется, за этим стоит просто вот желание иметь такого героя.
Герои времени. Эраст Фандорин. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 12 октября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. В программе из цикла «Герои времени» обсуждаем Эраста Фандорина. Участники программы – автор фандоринских романов Борис Акунин, кинорежиссер Александр Дабашьян, писатель и историк Александр Архангельский, ведущий Петр Вайль. Продолжаем беседу с Александром Архангельским.
Фандорина можно ассоциировать с реальными историческими деятелями, как прошлого, так и настоящего.
Например, я вот за вас как за историка ухвачусь.
Вы знаете, лучше за меня как за публициста держите поплотнее. Мне кажется, что вот, например, министр внутренних дел России Борис Грызлов – это Фандорин, пропущенный сквозь советское сито. Потому что Фандорин тоже борется с оборотнями, он тоже несет в себе идею последовательного честного порядка. Он искренне верит в то, что Россию можно упорядочить. Понимаете, Грызлов и Фандорин соотносятся между собой так же, как Лара в романе Юрия Живаго и незаконно рожденная дочь Юрия Живаго, монологом которой «Я росла одна без папы, без мамы», чем завершается роман.
Грызлов все-таки такой фарсовый Фандорин, да?
Ну, почему бы нет?
В конце концов, вся эта охота на оборотней не более чем занятна.
Но, тем не менее, ведь оборотни вещь серьезная. Серебряная пуля нужна.
Не говоря про ожерелье из чеснока и осиновый кол. С точки зрения историков, я лично не читатель детективов. Да? Никогда этим не увлекался, честно признаюсь. Меня очень привлекает зато в романах Акунина глубокое погружение в историческую реальность, в материальную культуру того времени, конца XIX века, во весь исторический антураж, взаимоотношения людей.
А вот насколько правдив роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир»? Все не так. Вот все не... Нет, попробуйте это кому-нибудь объяснить. Вопрос в том, убедителен ли писатель, а не в том, правдив ли он. Теперь никому не докажут, что было иначе. Все будут читать и помнить о войне 12-го года, смотреть на него сквозь призму Льва Николаевича. Поэтому Фандорин, точнее, его автор Борис Акунин, человек очень грамотный, начитанный, на мой вкус, чересчур начитанный, чересчур грамотный, потому что мы не фиксируем всего, что нас окружает, а фиксируем только то, что появляется вновь. Вот появились когда-то компьютеры, мы на них обратили внимание. Сейчас мобильные телефоны начинают исполнять новые функции, мы на это обращаем внимание. Большинство...
А на электричество нет?
На электричество нет. Оно, вот, а писатель, который по книжкам восстанавливает, реконструирует эпоху, он часто придает значение тому, что само собой разумеется для современников. Вот таких деталей там слишком много. Являются ли они системой, образуют ли они вот ту систему правдоподобия, я не знаю, это не моя эпоха, но очень красиво сделано.
На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит. Утро дышит у ней на груди, ярко пышет на ямках ланит. И подушка ее горяча, и горяч утомительный сон. И чернее сбегут на плеча косы ленты с обеих сторон. Вчера у окна на ветру долго-долго сидела она и следила по тучам игру, что скользя затевала луна. И чем ярче играла луна, и чем громче свистал соловей, все бледней становилась она, сердце билось больней и больней. Оттого-то на юной груди, на ланитах так утро горит. Не будешь ты ее, не буди, на заре она сладко так спит.
Эраст Фандорин, созданный Борисом Акуниным, так быстро и легко вошел в жизнь и быт читателей, что когда речь зашла о зрителях, потенциальных тогда еще зрителях, то кинорежиссер Александр Адабашьян, снимавший телесериал по «Азазелю», столкнулся с главной проблемой – кто сможет играть Фандорина? И я думаю, что в моем вопросе ни в коем случае не содержится обида к исполнителю главной роли Носкову. Он сыграл хорошо и сыграл. Но вот если бы вы, например, вновь бы взялись за образ Фандорина и имели бы полная неограниченная возможность выбирать из всего спектра русского и мирового кино.
Безусловно, должен быть русский актер. Какой-нибудь должен быть такой абсолютно харизматичный персонаж, типа Сергея Столярова покойного, молодого, я не знаю, какой-нибудь, не знаю, неожиданный мог быть бы Олейников, например. Вот. Но прежде всего должно быть вот такое вот совершенно пробойное и, так сказать, невербализируемое, объяснимое обаяние.
Вячеслав Тихонов, нет?
Нет, Тихонов все-таки более закрытый, и нет у него такого... Тут должно быть такое широкое, сказочное обаяние. Когда Столяров появлялся на экране, было понятно, что это очень хороший герой, которому нет преград ни в море, ни на суше. Все-таки тут нужно категориями такими фольклорно, романтическими оперировать.
«Азазель» уже снят. Существуют и другие кинозатеи с романами Акунина, в том числе и голливудская. Знаменитый Пол Верховен собирается тоже экранизировать «Азазеля». Кого представляет себе в роли Фондорина сам Акунин?
Ой, я много про это думал. С зрелым Фондориным, да, когда ему уже там, я не знаю, за 30, проблем особенных нету. Из российских актеров его мог бы сыграть, допустим, Олег Меньшиков, похож, да. Из зарубежных актеров, ну, это кто-то по типу похожий, ну, не знаю, на Хью Гранта, допустим, да. Проблема с молодым Фондориным, с 20-летним, потому что юных актеров я не знаю, да я знаю, что и режиссеры, и тот же, там, я не знаю, Пол Верховен ищет, и пока что-то. Вердикта я от него не получил на этот счет.
Что самое трудное было в съемках? Вопрос Александра Адабашьяна.
Почему я избрал-то Азазель? Потому что все-таки там есть некая, так скажем, драматургия персонажа. Потому что в следующих романах он... Это не упрек автору, потому что это, так сказать, законы беллетристики такого жанра. Шерлок Холмс тоже не имеет развития. Вот он как данность. Вот он такой, в каждом произведении он сначала до конца одинаковый. Вот он такой загадочный-загадочный ходит, вроде ничего не делает, а в конце вдруг бац, вываливает... глуповатому Ватсону и через него зрителю и читателю, что вот нифига не поняли, а вот надо было смотреть туда-сюда. В «Азазеле» все-таки есть этот вот его, так скажем, происхождение, как вот этот вот щенок, радостный, восторженный, счастливый, впервые такой пустившийся в самостоятельное плавание, вырвавшийся путь, хоть и в силу трагических обстоятельств, из-под родительской опеки, начинает самостоятельную жизнь и начинает в ней преуспевать, и начинает любить то, чем он занимается. Есть даже какие-то привязанности, есть эта любовная история, крайне наивная такая, а-ля Карамзин с Лизой. Там существовала драматургия персонажа. Все-таки разница между началом истории и концом, этот персонаж неким образом эволюционировал, он успевал пережить и дружбу, и предательство. Риллинг, в который он влюблялся, оказывался предателем. Трагически погибала Лиза. В общем, тут было такое некое романное развитие. В остальных произведениях он эдакий Шерлок Холмс, по конструкции, я имею в виду. Он такой холодный, четкий, расчетливый, эдакий Чарльз Гарольд. Все видит, на 3 метра под землей видит, все предугадывает, плюс еще его это необыкновенное везение. Ну, в общем, ни дружб, ни любови, ни тех человеческих чувств, собственно, которыми надо, на мой взгляд, заниматься, занимаясь драматургией. В остальных произведениях, в общем, на мой взгляд, существует некий недостаток. Но это, опять же, повторяю, закон жанра.
По мнению Бориса Акунина, серия романов о Фондорине – это еще и роман воспитания.
Вся эта вот серия фондоринских романов, она представляет собой еще и описание жизни человека, да, мужчины, который проходит через разные стадии, да, начиная с щенком и заканчивая, значит, старым умудренным жизнью барбосом. Мне не интересны супермены, которые всегда одинаковые и никогда не меняются. И, кроме того, мне не интересны супермены, у которых нету недостатков. Да, такой вот американский тип супермена. У Шерлока Холмса, кстати, есть он, как мы помним, опиумом балуется. У Фондорина недостатки, безусловно, есть. И, кроме того, Фондорин – это супермен русский, то есть супермен рефлексирующий, супермен не вполне уверенный в себе и не всегда побеждающий, совершающий ошибки.
А каковы его отношения с женщинами? Довольно быстро бросаются в глаза, что эта сторона жизни у Фондорина, ну, приглушенна несколько. Чем это обусловлено?
Обусловлено несколькими факторами. Во-первых, это правило существования романтического героя, да, который не может там взять и жениться, и быть потом счастливым, он сразу перестает быть романтическим и интересным для читателей и, в первую очередь, читательниц. Во-вторых, тут есть еще какие-то мои собственные недостатки как билетриста. Я не умею описывать любовные сцены, они мне плохо даются. Вот в романе, который я сейчас пишу про Фондорина, я пытаюсь это сделать и не уверен, что у меня это хорошо получится.
На волнах Радио Свобода продолжаем передачу из цикла «Герои времени». Наш сегодняшний герой – Эраст Фондорин. Японская, азиатская линия в фондоринских романах, разумеется, не случайна. В конце концов, автор Григорий Чхартишвили, ставший Борисом Акуниным, японист. Переводчик, кстати, Мисимы. Однако Здесь есть и более глубокая связь, вероятно, поскольку отсыл к Азии указывает на некое межеумочное положение России, евразийское ее положение.
Безусловно, между Японией и Россией есть очень много общего. Это страны, существующие между двумя цивилизационными моделями, западной и восточной. Просто чаще всего получается так, что Россия берет худшее от обеих моделей, а Японии по временам удается, значит, взять лучшее от того и от другого. Кроме того, не только Япония, вообще вот Восток очень важен, потому что знание Востока позволяет человеку западного образования и воспитания смотреть на жизнь и на себя как бы не одним, а двумя глазами. Там разные, изначально разные принципиальные установки отношения к жизни на Западе и на Востоке.
Я, например, считаю, что Россия есть страна безусловной и для меня 100% европейской западной цивилизации. Разговоры о своем пути, по-моему, довольно беспочвенны, потому что свой путь есть у любого великого народа. Он сам по себе получается, свой путь. Его не выбирают как-то специально. А что вы думаете о вот евразийстве России?
Мне-то как раз кажется, что России не нужно так уж забиваться обязательно в западный угол, потому что и на Востоке очень много хорошего. Много и плохого, конечно, много и хорошего. И Россия действительно представляет собой некоторый мост между двумя этими моделями, да, в основе западной модели, если уж так доводить до самого простого, до элементарного, до кирпичей, это приоритет индивидуальных ценностей. Восточная модель – это приоритет коллективистских ценностей, да. И в том, и в другом есть свои сильные стороны, привлекательные стороны. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Россия пошла по пути, который позволяет сочетать то и другое.
А что более органично, по-вашему, для России, ну, скажем, последнего столетия? Не будем слишком далеко забираться в прошлое.
Мне кажется, что вся история России – это чередование. То, значит, выходит на первый план восточная модель, то западная. Когда выходит на первый план восточная модель, обычно бывает или какая-то вот особенно жесткая абсолютная монархия, или возникает, значит, тоталитарное государство. Преобладание западной модели – это период каких-то либеральных реформ, послабления. Сейчас мы, конечно, переживаем вот именно эту эпоху, и мне она более симпатично, да, потому что я человек вот такой вот профессии, такого образования там и так далее и тому подобное. В то же время я понимаю, что и в восточной модели есть своя правда, есть своя привлекательность. И давайте не будем забывать о том, что в конечном итоге, ну, весь мир станет Поднебесной империей, станет Китаем рано или поздно, в силу всяких объективных факторов.
Демографических, да?
Не только демографических, культурных тоже. И культурных тоже. Это огромная великая культура, которую мы пока очень мало знаем и мало обращаем на нее внимания. И сейчас в мире происходит китайская экспансия потихонечку. Но она происходит не насильственным образом, она, так сказать, то с помощью товаров, то с помощью, я не знаю, там, философии, то с помощью культуры тоже. Ну, это правильная экспансия.
Правильная в смысле, что логичная?
Ну, что именно так и надо распространяться вовне. Не насильственно, а надо жить так, чтобы остальным хотелось жить так же, как ты. Тоже хотелось стать, условно говоря, китайцем, да? Пока этого не происходит, но когда-нибудь произойдет, и ничего плохого в этом не будет. Сейчас всем хочется быть американцами. Потом когда-нибудь всем захочется быть китайцами. А может быть, я не знаю, в России так станет развиваться, что всем захочется стать русскими.
Продолжаю беседу с Александром Архангельским. Ну что, весь мир станет Китаем? И каково же место России в этом процессе?
Я всегда боюсь футурологии, потому что футурология – это такой же проект, как и любой другой. Любой футуролог предлагает инвесторам некоторый план, в который эти инвесторы должны вложиться. Сам футуролог не вкладывается. И тем самым подталкивает их к принятию определенных решений. Если же ничего не получится, и история пойдет, как это часто бывает, своим ходом, он скажет: «Ну, ребят, я же не виноват, есть провидение». Да, если смотреть на те силовые поля, которые складываются сейчас, несомненно, у Китая есть все шансы захватить мировое пространство ненасильственными средствами. Но как оно там повернется, бог его знает. Кто мог просчитать у Усама бен Ладена этот пиаровский проект начала 21 века? Кто мог просчитать Вторую мировую войну в 19 веке? Не знаю, что будет, боюсь об этом говорить. А что касается о влиянии Востока на жизнь России, ну, Россия – страна данное. Я не знаю, Восток это или Запад. Я бы предпочел сказать, что Россия – это Россия. Восток ли это или Запад, не берусь сказать.
Россия для меня, несомненно, часть европейской и западной цивилизации. По простым признакам. Все мы, я имею в виду, от нас с вами начиная, и туда в историю до конца XVIII века, как минимум. Все Пушкины, Тютчевы, Толстые, Достоевский, все выросли на западных образцах. Мы выросли на их образцах. Мы не Хафиза читали. Нет, мы Шекспира читали.
Вы Хафиза мы тоже почитывали.
Так, ну, и мы почитывали.
Почитывали, да. Нет, если говорить о элитарной русской культуре, да, она, конечно, вся ориентирована в европейское пространство. И тут, несомненно, в культурном отношении Россия – страна европейская. Что касается устройства российской жизни, российского быта, российского миропорядка политического, чиновного, тут мы в большей степени ориентированы на Восток. Кстати, вы помните Пушкина замечательную фразу: «Правительство в России – единственный европеец».
Поразительно, как по-разному трактуют Фандорина автор книг о нем и автор фильма. Если Акунин совершенно четко говорит: закрытый, сдержанный, весь в себе. То есть какие-то англичанские черты такие, да? И не случайно Шерлок Холмс образец. Это и так просматривается, и он об этом говорит. И вдруг Александр Дабашьян, русскость, фольклор, Емеля, Иван Дурак. Мне кажется, за этим стоит просто вот желание иметь такого героя.
Да, ну, несомненно. Кроме того, мы не будем забывать, что Дабашьян ближе к нелитературным способам передачи информации. А телевидение и кино живут по фольклорным законам в гораздо большей степени, чем литература. Да? Там модели воспроизводства героев, они чисто фольклорные. Последний герой. Да? Чем это типично? Это последнее на бытие фольклора, какое вообще возможно. И там другие есть противоречия. Для Адабашьяна Фандорин – это функция, а для Акунина – это характер. Для Адабашьяна это человек, который мог бы, хорошо бы, чтобы он побольше дружил, побольше общался с женщинами. Для Акунина, напротив того, это бы сильно помешало, если бы это было. И так далее, и так далее. Да, конечно, это, а может быть, это просто он двуликий.
Не просто ответить и на внешне простой вопрос. Каковы политические взгляды Фандорина? Александр Адабашьян.
Фандорин, по-моему, он абсолютно убежденный монархист, то есть даже не столько убежденный, повторяю, прежде всего человек чести. Если он единожды когда-то присягнул, то можно быть совершенно уверенным, что он там и будет стоять. Вот это вот самая привлекательная его черта, на мой взгляд. Я думаю, что он монархист, государственник.
Однако сам Акунин выводит на первый план систему не политических воззрений, а этических.
Здесь речь идет не столько о наборе политических идей, сколько о каком-то вот личном кодексе, о наборе поведенческих идей. Вначале Эраст Петрович слишком молод для того, чтобы всерьез об этом задумываться, да, и пытаться что-то выстроить. Но это молодой человек, обладающий правильными инстинктами. Эти инстинкты помогают ему в жизни, они, конечно, создают для него очень много проблем, но они ведут его по некоему пути. У меня Фандорин после третьего романа отправляется в Японию, на Восток, страну для меня не случайную, и возвращается оттуда уже человеком с мировоззрением. Это не политическое мировоззрение, это мировоззрение, которое ближе всего к такому конфуцианскому идеалу, да. У Конфуция есть замечательное понятие, которое на русский язык переводится сочетанием «благородный муж». Благородный муж – это человек, который что-то делает, а чего-то не делает. И Фандорин – это человек, который не может совершить какие-то поступки никогда, и который не может не совершить каких-то поступков в другой ситуации. Вот что, с моей точки зрения, по-настоящему положительный герой.
Вы говорите о кодексе чести, но, тем не менее, Фандорин – носитель определенных политических идей. Ну, в частности, он последовательный государственник. Таким его и назвал Александр Адабашьян, но и он выделяет в первую очередь понятие чести в образе Фандорина.
Нравится он вот именно своей целеустремленностью, совершенно сказочной, опять же, не сказочной, так скажем, мифологической честностью и вот такими же из легенд о XIX веке идущими понятиями о чести. Вот есть для него такие моральные табу, через которые он никогда не переступит. Не знаю, из легенд о декабристах, из легенд об офицерах, благородных людях XIX века. века. На самом деле, я думаю, все было сложнее. История подсказывает, что действительно все было сложнее. Но вот он воплощение вот этих вот черт. А с другой стороны, то, что мне менее нравится, что вот как раз отсутствие вот чего-то такого человечески теплого, дружб, не помню в романах, дружил ли он когда-нибудь с кем-нибудь. То же самое какие-то его любовные истории. Есть какие-то увлечения, которые в большей степени работают на сюжет, нежели на развитие его характера.
Кодекс чести российского героя. Об этом говорим с Александром Архангельским. И Акунин, и Адабашьян говорят, и совершенно закономерно говорят, о том, что у Фандорина не столько система политических взглядов, сколько этический кодекс.
Да, поведенческие идеи.
Да. И здесь мы имеем такую апелляцию вот к некой русской офицерской чести. В течение очень долгого времени, по понятным и не здесь обсуждаемым длинным причинам, российский человек, образованный, культурный, с какими-то душевными высокими качествами, не мог себя реализовать ни в гражданской жизни, не мог добиться правды в суде. Все, что он мог, это хлопнуть кого-то по морде и сказать «к барьеру». Вот на этой офицерской чести замешана, по-моему, круто романтика и 20 века тоже. И таким вот, например, причудливым способом, как суперпопулярные сериалы «Адъютант его превосходительства» и даже «Штирлиц».
Да.
Вот это офицерская честь. Это в какой степени, опять вас как историка спрошу, в какой степени это миф?
Ну, офицерская честь, по крайней мере, до начала 20 века, совершенно ясно, такая структура, образующая черта всей отечественной истории. Это действительно так. И дело не только в том, что нельзя было найти в суде правды или в гражданской жизни. Нет. Это просто система дворянской культуры, которую Акунин аккуратно рифмует с японской самурайской практикой. И недаром японец состоит при Фандорине. Нет, конечно, некоторые обостренные представления о чести проходят через весь петербургский период. И это, повторяю, не только по причинам того, что нельзя найти правду вовне.
Это довольно-таки тупиковая ситуация, подставлять лоб под пулю. Если ты можешь найти управу. Я не знаю, меня потрясла деталь из прусской истории, когда Фридрих Великий поселился в своем дворце в Потсдаме в Сан-Суси, рядом стояла мельница. И она крутилась, естественно, как положено мельнице. И как положено мельнице, скрипела довольно громко. И королю это не нравилось. Он послал к мельнику сказать, что он что-нибудь сделал. Или переехал куда-то, или мельницу какую-то свою остановил. Тот отказался. Его пытались подкупить, напугать. Он отказался. Король подал в суд. И проиграл в суд. 18 век. Пруссия не образец демократизма и либерализма. Если король может проиграть суд мельнику, то, условно говоря, лейтенант не должен давать по морде полковнику. Такую интерполяцию можно провести все-таки?
Человек ставит на кон свою жизнь и тем самым признает победу метафизического начала над физическим. Я думаю, что тут все-таки некоторая русская истерика, а не только русская социальная жизнь. Тут более глубокие причины.
Может быть, действительно, Фандорин, который сочетает в себе вот этот кодекс чести с практической деятельностью и холодным спокойствием и неистеричностью, вот это и есть тот самый идеал, который был подспудно всегда, а на страницах появился впервые.
Может быть.
Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою устаю очи и чело. Я поцелуями покрою устаю очи. Побудь со мной, побудь со мной, не уходи, побудь со мной, пылает страсть в моей груди.
На этом мы заканчиваем программу из цикла «Герои времени».
которой попытались выяснить, кто такой Эраст Фандорин, как появился на свет этот стремительно ставший знаменитым сыщик, каково его место в современном российском обществе. В передаче принимали участие автор серии романов о Фандорине Борис Акунин, кинорежиссер Александр Адабашьян, писатель и историк Александр Архангельский, исполнители романсов Чичерина, Ногу свело, Пелагея, режиссер Лина Ширяева, автор и ведущий программы Петр Ваев.
Побудь со мной, побудь со мной.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.